Глава 37. Элли. Оливер начал рассказывать. Дело было в начале сентября. Мы с моим другом Карлом пошли на охоту и все утро рыскали в поисках голубей и куропаток по перелеску к северу от городка, но ничего, кроме пыли и грязи, не нашли. Потом мы вышли из-за деревьев и увидели озеро, скорее пруд. Нам было жарко, мы вспотели, потому что лето еще не совсем закончилось. И вот мы положили ружья, сбросили одежду, поплавали, а затем уселись голышом на большой плоский валун, просыхая и одновременно надеясь, что какие-нибудь птицы будут пролетать мимо нас, и мы сможем их подстрелить, даже не вставая. Карлу тогда исполнилось 15 лет, а мне 14. Но я был крупнее его, потому что я уже достиг своего полного роста и обошел его по весне. За несколько лет до того Карл казался таким возмужалым и большим, но теперь выглядел щуплым и хрупким по сравнению со мной. Мы долго молчали, а когда я уже собрался предложить одеться и пойти, Карл повернулся ко мне с особым выражением глаз, и я увидел, что он разглядывает мое тело, мою промежность. И он сказал что-то насчет девчонок, какие они дуры, какие дурацкие звуки они издают, когда ты их валяешь, как ему осточертело вести с ними дурацкий треп про любовь, прежде чем они отдаются, как ему надоели их болтающиеся сиськи, их косметика, их хихиканье, и что он терпеть не может поить их лимонадом и выслушивать их болтовню и так далее. Он много наговорил на этот счет. Я засмеялся и сказал, что у девчонок, может, и есть свои недостатки, но ведь других развлечений у нас в городке нет, а Карл ответил, что есть. Тогда я решил, что он меня подначивает, и заявил, что никогда не испытывал желания вдуть корове или овце, и предположил, что Карл, наверное, за утками недавно гонялся. Он покачал головой, вид у него был раздраженный. «Я говорю не о том, чтобы трахать скотину», — сказал он тоном, каким обычно увещевают маленького ребенка. «Такое дерьмо только для слабоумных, Оливер. Я просто пытаюсь объяснить тебе, что есть один способ словить кайф, хороший способ, чистый, без участия девиц, и тебе не придется продавать себя им и делать все, чего они от тебя хотят, понимаешь, о чем я?» «Это просто, честно, четко. Все карты открыты, и я хочу тебе кое-что сказать, только не отмахивайся, пока не попробуешь». Я был еще не вполне уверен в том, что он подразумевал, отчасти по своей наивности, отчасти из-за того, что не хотел верить в то, что он мог иметь в виду, и издал какое-то ни к чему не обязывающее бурчание, которое Карл принял за поощрение к дальнейшим действиям, потому что тут же потянулся ко мне и положил мне руку высоко на бедро. «Эй, погоди», — говорю я, — «а он снова. Не отмахивайся, пока не попробуешь. Оливер». Он все говорил и говорил низким, напряженным голосом. Слова так и сыпались из него. Он объяснял мне, что женщины — те же животные и ничего больше, и что он всю жизнь собирается держаться от них подальше, что даже если женится, не будет прикасаться к жене, кроме как для того, чтобы заделать детей. Но в остальном, что касается удовольствий, он собирался обходиться лишь отношениями с мужчинами, так как это единственный достойный и честный способ. Ты ходишь на охоту с мужчинами, ты играешь в карты с мужчинами, напиваешься с мужчинами, говоришь с мужчинами так, как никогда не говоришь с женщинами, по-настоящему открывая душу. Так почему же не пойти до конца и не получать удовольствие от мужчин же? И все время, пока он мне это объяснял, говоря очень быстро, не давая мне вставить ни слова, производя впечатление почти полной логичности и рациональности, он не убирал ладонь с моего бедра, делая это как бы невзначай, как если бы ты, разговаривая, положил кому-нибудь руку на плечо, ничего под этим не подразумевая, а Карл водил ладонью вверх-вниз, вверх-вниз, придвигая ладонь все ближе и ближе к промежности, и он возбуждался, Элли, и я тоже. И меня так поразило, что у меня встает, а над нами чистое голубое небо и ни одной живой души на 5 миль вокруг. Я боялся опустить глаза и посмотреть на себя, стыдился того, что со мной происходит. Для меня стало открытием, что меня так может возбудить другой парень. «Только разок», — сказал он. «Всего один разок, Оливер. Если тебе не понравится, я никогда об этом не напомню, но ты не должен отказываться, пока не попробуешь, слышишь?» Я не знал, что ему ответить. Не знал, как убрать его руку. А потом его пальцы полезли еще выше, вот сюда, и даже выше, и «Слушай, Элли, знаешь, не хотел бы слишком наглядно. Если тебе неприятно, только скажи, я попробую описать все более общими словами. Говори так, как считаешь нужным, Оливер». Он двигал руку все выше и выше, пока его пальцы не сомкнулись вокруг моего. «На моем члене, Элли, он держал мой конец, держал так, как могла бы держать какая-нибудь девчонка, а мы вдвоем сидели голыми на берегу того озерка, где только что купались на опушке, и его слова проносились у меня в голове, подсказывая мне, как мы могли бы сделать это, как мужчины занимаются этим. «Я все знаю про это», — сказал Карл от своего зятя. «Ты знаешь, он ненавидит мою сестру. Они всего 3 года женаты, а он уже ее терпеть не может. Ее запах, то, как она все время пилит ногти, ему все в ней не нравится. И как-то вечером он мне говорит: давай, Карл, я тебе доставлю удовольствие». И он был прав, это было отлично. «Так давай, Оливер, я и тебе доставлю немножко удовольствия. А потом скажешь, с кем тебе было лучше, со мной или с Кристой Хенрикс? Со мной или с Джуди Бичер?» В комнате сильно и пряно пахло потом, голос Оливера звучал напряженно и резко, каждый звук вылетал из него с силой дротика, глаза у него блестели, а лицо горело. Казалось, он в каком-то трансе. Будь это не Оливер, я решил бы, что он укололся. За свою исповедь он платил страшную душевную цену. Это было очевидно с того момента, как он вошел, стиснув зубы, поджав губы, в напряженном состоянии, в каком я его раньше видел лишь несколько раз, и начал свою бессвязную сбивчивую историю про тот день ранней осени в канзасских лесах, когда он был еще мальчиком. По мере того, как раскручивалось его повествование, я пытался предугадать ход событий, определить, чем все закончится. Я предположил, что, по-видимому, он каким-то образом обманул Карла. Может быть, он надул его при дележе дневной добычи. Может, украл у Карла патроны, когда тот отвернулся, или застрелил его в результате какой-нибудь ссоры, а шерифу сказал, что это был несчастный случай. Ни одна из догадок не была убедительной, но я оказался не готов к такому повороту сюжета, к продвигающейся по бедру руке, к такому, по всем правилам, соблазнению. Деревенский фон, ружья, охота, лес повел меня по ложному пути. Мои простодушные представления о детстве, проведенном в Канзасе, не оставляли места гомосексуальным забавам и другим проявлениям того, что я считал чисто городскими вариантами разложения. Но вот Карл, достигший зрелости охотник, лапающий невинного юного Оливера, а вот и сам Оливер, ставший старше, а теперь корчащийся передо мной, выдавливающий слова из тайников своей души, речь его сделалась менее натужной. Теперь Оливера захватил собственный рассказ, и хоть его страдания не уменьшились, описания стали более многословными, будто он испытывал какую-то мазохистскую гордость, выворачивая передо мной это происшествие. Это было не столько исповедью, сколько актом самоуничижения. История же, щедро сдобренная живописными подробностями, неумолимо катилась дальше. Оливер описал свою девичью стыдливость и неловкость, постепенное отступление под напором откровенной софистики Карла, тот решающий момент, когда его дрожащая рука потянулась, наконец, к телу Карла. Оливер не утаил от меня ничего. Как я узнал, обрезанным Карл не был, а на тот случай, если мне неизвестны анатомические последствия сего факта, Оливер подробно описал мне внешний вид необрезанного члена и в висячем, и в стоячем положении. Поведал он мне и о ласках руками, и о своем посвящении в радости орального секса, и, наконец, описал, как 2 мускулистых юношеских тела затейливо извивались, слившись в экстазе на берегу пруда. В его словах звучал пыл библейского края. Он совершил мерзость, он погряз в содомском грехе, он запачкался вплоть до 7-го поколения, и все это за тот единственный вечер юношеских развлечений. Мне хотелось сказать: ладно, Оливер, ну сделал ты это со своим приятелем, но зачем про это так долго и нудно рассказывать? Ты же все равно остался гетеросексуалом, верно? Каждый в детстве баловался с другими ребятами. А Кинсли нам как-то давно говорил, что, по крайней мере, каждый 3-й подросток испытал оргазм с... Но я ничего не сказал. Это был бенефис Оливера, и мне не хотелось его перебивать. Это было его незаживающей раной, оседлавшим его... огненноглазым демоном, и теперь он представлял это на мой суд. Его уже нельзя было остановить. Он неумолимо довел меня до заключительной вспышки оргазма, а потом откинулся назад, выжатый, ошеломленный, с обмякшим лицом, с потухшим взглядом. В ожидании моего приговора, как я догадался, а что я мог сказать? Смею ли я осуждать его? Я ничего не сказал. «А что было потом?» — все-таки спросил я после долгой паузы. Мы окунулись, привели себя в порядок, оделись, пошли и подстрелили несколько диких уток. Нет, я имею в виду потом, что было между тобой и Карлом. Как это повлияло на вашу дружбу? «По дороге домой», — ответил Оливер, — «я сказал Карлу, чтобы он больше ко мне и близко не подходил, не то я оторву его дурацкую башку». «И что?» «И он больше ко мне не подходил. Через год он соврал насчет своего возраста, записался в морскую пехоту и погиб во Вьетнаме». Оливер вызывающе посмотрел на меня, явно ожидая еще одного вопроса, который он считал неизбежным, но у меня больше не было вопросов. Нелогичная, никак не вытекающая из рассказа смерть Карла прервала сюжетную нить. Наступило продолжительное молчание, я ощущал себя по-дурацки. Потом Оливер сказал: «Это был единственный раз в моей жизни. Только раз я этим занимался. Ты ведь мне веришь, Элли?» «Конечно». «Правильно, потому что это правда. Это случилось один раз с Карлом, когда мне было 14 лет, и все. Ты знаешь, я и согласился-то поселить у нас педика, чтобы вроде как себя проверить, увидеть, могу ли я поддаться искушению, узнать про свои естественные наклонности, понять, произошло ли тогда все с Карлом случайно, было ли стечением обстоятельств, или это снова повторится, как только представится возможность». «Ладно, вот она, возможность. Но я уверен, ты знаешь, что я никогда не занимался этим с Недом. Ты же знаешь. Вопрос о физических отношениях у меня с Недом никогда не стоял». «Да, конечно». Его взгляд сосредоточился на мне, в глазах снова загорелся огонь. «Ты еще ждешь, Оливер, чего?» «Есть еще кое-что, о чем я хотел бы тебе сказать». «Говори, Оливер. Еще одно. Маленькое примечание, но в нем-то и вся суть этой истории. Потому что в этом-то и заключается моя вина. Моя вина, Элли, не в том, что я сделал, она в том, что я ощущал в то время, как это делал». Нервное сглатывание, очередная пауза. Ему явно нелегко давалась эта последняя деталь. Он не смотрел на меня. Я думал, он жалел, что не закончил свою исповедь 5 минут назад. После некоторого молчания Оливер заговорил. «Я скажу, я наслаждался этим, Элли, тогда с Карлом. Я получил несравненное удовольствие. Казалось, все мое тело взрывается. Наверное, это было самым большим кайфом в моей жизни. Больше я к этому не возвращался, потому что знал, что это неправильно. Но я хотел. И до сих пор хочу. Я всегда этого хотел». Его трясло. «Мне всегда приходилось с этим бороться каждую минуту своей жизни, и я никогда этого не понимал, пока совсем недавно не обнаружил, какую тяжкую борьбу мне приходится вести. Это все, Элли, все без остатка, это все, что я хотел сказать».